Глава 24. Время близилось к 6 вечера, и старик Матту звонил в колокол на нелепой 6-футовой жестяной звоннице. «Дин-дон! Дин-дон!» Лучи заходящего солнца, преломленные далекими ливнями, ложились на Майдан прекрасным переливчатым свечением. Дождь давно перестал, но ненадолго. Христианская община Чаутады числом 15 человек собиралась в дверях церкви на вечернюю службу. Там были Флори, мистер МакГрегор при полном параде и мистер Фрэнсис с мистером Сэмюэлом, рисовавшиеся в отглаженных саржевых костюмах. Церковная служба, проходившая раз в полтора месяца, была для них большим событием. На ступенях церкви стоял падре, высокий седой человек в сутане, стихаре и пенсне с благородным постным лицом. Он улыбался с любезным, но довольно беспомощным видом четырем розовощеким каринским христианам, пришедшим выразить ему почтение. Падре ни слова не понимал на их языке, а они ни слова на его. Там же был еще один туземный христианин, хмурый, темнокожий индиец смешанных кровей, скромно стоявший поодаль. Он всегда посещал церковные службы, но никто не знал, кто он и как стал христианином. По всей вероятности, его крестили в младенчестве миссионеры, поскольку индийцы, обращенные в сознательном возрасте, редко задерживаются в церкви. Флори увидел, как с холма спускается Элизабет в сиреневом платье с тетей и дядей. Тем утром они уже виделись в клубе. Флори и Элизабет улучили минуту наедине, пока не пришли остальные. Он задал ей лишь один вопрос. Верел уехал насовсем? Да. Больше ничего говорить было не нужно. Он просто взял ее за руки и привлек к себе. Она поддалась с охотой, даже с радостью, в ясном свете дня, безжалостном к его внешности. На миг она прильнула к нему, как ребенок, словно бы он спас ее, защитил от чего-то. Он поднял ее лицо для поцелуя и с удивлением увидел, что она плачет. На разговор времени не было, даже на слова «ты выйдешь за меня». Ничего, после службы времени у них будет достаточно. Возможно, уже на следующей службе, через полтора месяца, падре их обвенчает. Из клуба приближались Элис Вестфилд и новый представитель военной полиции, уже успевший пропустить стаканчик-другой, чтобы высидеть службу. За ними шел лесничий, пришедший на смену Максвеллу. Высокий, тщедушный человек, совершенно лысый, не считая жалких волосинок перед ушами. Флори успел пожелать Элизабет доброго вечера. Увидев, что все в сборе, Матту перестал звонить в колокол, и священник повел паству в церковь. Первым за ним шел мистер МакГрегор, прижимая топик к животу, далее Лекерстины и туземные христиане. Элис ущипнул Флори за локоть и прошептал ему на ухо заплетавшимся языком: «Ну-ка, в строй, пора блеять псалмы. Шагом марш!» Последними вошли, пританцовывая под руку, Элис и военный полисмен, помахивавший шляпой на манер танцора Пуэ. Флори сел на одну скамью с ними у прохода, напротив Элизабет. Это был первый раз, когда он осмелился сесть к ней родимым пятном. «Закрой глаза и считай до 25», — прошептал Элис, когда они уселись, вызвав сдавленный смешок у полисмена. Миссис Лекерстин уже заняла место за физгармонией, размером не больше парты. Матту встал у двери и принялся покачивать за шнур опахала, подвешенное над передними рядами, где сидели европейцы. По проходу прошла Фло, потягивая носом в воздух, нашла Флори и прилегла под скамьей. Служба началась. Флори сознавал происходящее лишь урывками. Он как в полусне вставал, опускался на колени и бормотал аминь в нескончаемых молитвах, пока Элис подзуживал его и шептал богохульство, уткнувшись в молитвенник. Но Флори был слишком счастлив. Ад отпускал Эвридику. Через открытую дверь падал желтый свет, ложась на широкую спину мистера МакГрегора в шелковом пиджаке, превращая ее в золотую парчу. Элизабет по другую сторону узкого прохода была так близко к Флоре, что он слышал каждый шорох ее платья и чувствовал так, ему казалось, тепло ее тела, однако ни разу не взглянул на нее, чтобы никто ничего не заметил. Миссис Лэкерстин за физгармонией силилась накачать воздух в меха единственной рабочей педалью, и инструмент звучал с натужным придыханием. Прихожане запели нестройным причудливым хором. Мистер МакГрегор гудел зычным басом, остальные европейцы несмело ему подпевали, а с задних рядов доносилось громкое, бессловесное мычание карнских христиан, знавших мелодии гимнов, но не слова. Снова все опустились на колени.
«Снова, млядь, колени отбивать!» — прошептал Элис.
Воздух потемнел, и послышался легкий перестук дождя по крыше. Деревья зашуршали, и за окном пронеслось облачко желтых листьев. Флори увидел их сквозь пальцы. 20 лет назад в Англии, сидя зимними воскресеньями на церковной скамье приходской церкви, он тоже смотрел на желтые листья, вот так же колыхавшиеся на фоне свинцового неба. Возможно ли ему начать теперь все заново, словно бы и не было этих постылых лет? Он взглянул сквозь пальцы на Элизабет, стоявшую на коленях, склонив голову и спрятав лицо в ладонях, таких юных, с крапинками. Когда они поженятся, когда они поженятся! Как же здорово они заживут в этом чужом, но таком приветливом краю! Он представил Элизабет у себя в лагере, как она приветствует его, когда он возвращается усталый с работы, и Косла спешит из палатки с бутылкой пива. Представил, как он идет вдвоем с Элизабет по лесу, глядя на птиц-носорогов в ветвях фиговых деревьев и срывая неведомые цветы, и по топким выгонам, тяжело ступая в холодном тумане, выслеживая бекасов и диких уток. Он представил свой дом, преображенный ее руками, представил свою неряшливую гостиную прибранной, нарядной, с новой мебелью из рангуна и вазой розовых бальзаминов, так похожих на розы, на столе с книгами и акварелями и черным пианино. Непременно с пианино! Флоре ужасно захотелось пианино, как символ, возможно, потому что сам он не был музыкален, культурной, упорядоченной жизни. Он будет навеки избавлен от низменной жизни 10 прошедших лет, полных распутства, лжи, разъедающего душу одиночества, связей со шлюхами и ростовщиками и пакосахибами. Священник подошел к небольшому деревянному аналою, служившему также кафедрой, снял ленту с рулона с проповедью, прокашлялся и произнес название: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».
«Бога ради, давай покороче», — пробормотал Элис.
Флори не замечал времени. Слова проповеди мирно вливались ему в уши монотонным мотивом, едва различимым. «Когда мы поженимся», — думал он, — «когда мы поженимся...»
«Эй, в чем дело?»
Священник смолк на полуслове. Он снял пенсне и отчаянно замахал им на кого-то в дверях. Раздался страшный пронзительный крик. «Пайксан, пей лайк! Пайксан, пей лайк!» Все подпрыгнули на месте и обернулись. Это была Махламей. Когда все увидели ее, она вошла в церковь, резко отпихнув Мату,
и вскинула кулак в сторону Флори.
«Пайксан Пейлайк! Пайксан Пейлайк! Да, я ему говорю! Флори, Флори!» Его фамилию она выговаривала как Порли. «Тому чернявому, что сидит впереди! Повернись и взгляни мне в лицо, трус! Где деньги, что ты обещал мне?»
Она кричала как помешанная. Люди глазели на нее слишком потрясенные, чтобы сделать что-то или сказать. Ее лицо было серым от пудры, сальные волосы висели космами, лонжи истрепалась понизу. Махламей была похожа на базарную сумасшедшую. У Флори все оборвалось. «О, боже, боже, неужели все они узнают? Неужели узнает Элизабет, что эта женщина была его любовницей?» Но он не мог тешить себя надеждой на непонимание. Она выкрикивала его имя снова и снова. Фло, услышав знакомый голос, вылезла из-под скамьи, подошла к Махламей и завиляла хвостом. Злосчастная женщина стала кричать в подробностях о том, как Флори обошелся с ней. «Смотрите на меня, вы, белые люди! Мужчины и женщины, смотрите на меня! Смотрите, как он меня погубил! Смотрите на мои лохмотья! А он сидит здесь, лжец, трус, притворяясь, что не видит меня! Он меня как собаку выгнал, чтобы я с голоду подохла у его ворот! Но я осрамлю тебя! Повернись и посмотри на меня! Посмотри на это тело, которое ты тысячу раз целовал! Смотри, смотри!» Она стала рвать на себе одежду, предел оскорбления, какое способна нанести нескорожденная берманка. Взвыла физгармония, миссис Лекерстин чуть не упала со стула. Люди, наконец, пришли в себя и зашевелились. Священник, блеявший что-то невразумительное, собрался с духом и отчетливо произнес: «Выведите эту женщину!» На Флоре было страшно смотреть. Едва увидев Махламей, он стиснул зубы и постарался сделать вид, что он тут ни при чем. Но это было бесполезно, совершенно бесполезно. Лицо его пожелтело, точно кость, лоб покрыло испарина. И тогда Фрэнсис и Сэмюэл сделали, наверное, первое полезное дело в своей жизни. Они вскочили со скамьи, подхватили под руки Махламей и выволокли ее, продолжавшую кричать, из церкви. После этого стало очень тихо. Все были поражены вопиющей гнусностью этой сцены. Даже Элис скривился. Флори сидел ни жив, ни мертв. Он уставился на алтарь с застывшим обескровленным лицом, на котором родимое пятно проступило словно мазок синей краски. Элизабет при взгляде на него затошнила. Пусть она не поняла ни слова из того, что говорила Махламей, смысл был ей предельно ясен. Мысль о том, что Флори находился в связи с этой безумной оборванкой, вызывала у нее дрожь отвращения. Но еще хуже, хуже всего остального, было его уродство. Его лицо ужаснуло ее, отталкивающе грубое и такое старое. Точно череп, только родимое пятно казалось живым. Это пятно внушило ей ненависть к Флоре. До этого момента она не представляла, какая это отвратительная, непростительная отметина. Юпо-Куин, словно крокодил, нанес удар в самое уязвимое место. Не приходилось сомневаться, что это его рук дело. Он, как обычно, увидел свою выгоду и научил Махламей, что делать. Священник поспешно закончил службу. Флори сразу встал и пошел к выходу, ни на кого не глядя. Слава богу, уже начинало темнеть. Отойдя от церкви на полсотни ярдов, он остановился и посмотрел, как остальные направляются парами в клуб. Ему показалось, что они спешат. Ну еще бы, им будет о чем там поговорить. Фло разлеглась у него в ногах, пузом кверху, прося поиграть с ней. «Пошла отсюда, скотина паршивая!» — сказал он и пнул собаку. Элизабет задержалась в дверях церкви. Мистер МакГрегор, улучив случай, решил познакомить ее со священником. Вскоре двое мужчин направились к дому мистера МакГрегора, у кого остановился на ночь священник, а Элизабет пошла к клубу, значительно отстав от остальных. Флори побежал за ней и нагнал почти у ворот. «Элизабет!» Она оглянулась и, увидев его, побледнела и молча пошла дальше, прибавив шагу. Но Флори схватил ее за руку. «Элизабет, я должен! Мне надо поговорить с вами! А ну, пустите!» Они стали бороться, но тут же прекратили. Двое каренцев, выйдя из церкви, остановились в тени деревьев и смотрели на них с большим интересом. Флори заговорил тихим голосом. «Элизабет, я понимаю, у меня нет права задерживать вас вот так, но я должен поговорить с вами, должен. Пожалуйста, выслушайте меня. Прошу, не убегайте. Что вы делаете? Почему вы держите меня за руку? Пустите сейчас же! Я отпущу. Вот, смотрите. Но выслушайте же меня, прошу вас. Ответьте на один вопрос. После того, что случилось, вы сможете когда-нибудь простить меня? Простить вас? Что значит простить вас? Я понимаю, что осрамлен. Вышла ужасная гнусность. Только я, можно сказать, не виноват. Вы поймете, когда успокоитесь. Как думаете, не сейчас? Это был ужас, но потом. Думаете, вы сможете это забыть? Я правда не понимаю, о чем вы. Смогу ли я забыть? Причем здесь я? Я считаю, это было просто отвратительно, но меня это не касается. Совершенно не понимаю, почему вы меня так допрашиваете. Флори был близок к отчаянию. Ее тон и даже самые слова были точь-в-точь, как во время их прошлой ссоры. Она опять прибегала к тому же приему. Вместо того, чтобы выслушать, она сторонилась его и избегала, унижала, притворяясь, что они совершенно чужие люди. «Элизабет, пожалуйста, ответьте мне. Пожалуйста, будьте со мной честны, это серьезно. Я не ожидаю, что вы сейчас же примете меня назад. Вы и не можете, когда я так прилюдно осрамлен. Но ведь так или иначе вы фактически обещали выйти за меня». «Что? Обещала выйти за вас? Когда это я обещала выйти за вас? Не на словах, я понимаю. Но это было между нами». «Ничего подобного между нами не было. Я считаю, вы себя ведете самым ужасным образом. Я немедленно иду в клуб одна. Доброго вечера».
«Элизабет, Элизабет, послушайте, нехорошо отталкивать меня вот так. Вы раньше знали об этом и знали, что с тех пор, как я встретил вас, я стал жить по-другому. То, что случилось в церкви, было просто недоразумением. Эта жуткая женщина, бывшая когда-то, я это признаю, моей, ну, я не стану это слушать, не стану слушать о таких вещах. Я ухожу». Он снова схватил ее за руки и на этот раз не отпускал.
Каренцы, к счастью, уже ушли.
«Нет, нет, вы меня выслушаете. Я скорее готов нанести вам обиду, чем оставить это непроясненным.
Это тянется неделю за неделей, месяц за месяцем, а я ни разу не говорил с вами откровенно.
Вы, кажется, не понимаете, или вам все равно, как вы меня мучаете. Но на этот раз вам придется мне ответить». Она стала бороться, и он с трудом удерживал ее. Ее лицо перекосило такая злоба, что он поразился. Она так ненавидела его, что непременно бы ударила, если бы вырвалась. «Пустите! Ах вы гад! Пустите!» «Господи, что же мы творим? Но что еще мне остается? Я не могу вас отпустить, пока вы меня не выслушаете. Элизабет, вы должны меня выслушать!» «Не собираюсь. Я не стану обсуждать это. По какому праву вы меня допрашиваете? Пустите!» «Простите, простите. Только один вопрос. Вы не сейчас, но потом, когда эта гнусность забудется, вы выйдете за меня?» «Нет, никогда. Никогда!» «Не говорите так. Не надо такой категоричности. Скажите «нет» сейчас, если хотите. Но через месяц, год, 5 лет. Я разве не сказала «нет»? Зачем вы все настаиваете?»
«Элизабет, послушайте. Я снова и снова пытался сказать вам, что вы значите для меня.
О, это безнадежно, но попытайтесь же понять меня. Разве я не говорил вам о той жизни, какой мы живем здесь? Об этой ужасной, смертной тоске, о деградации, одиночестве, жалости к себе. Попытайтесь осознать, что это значит, и что вы единственный человек на земле, кто может спасти меня от этого. Вы меня пустите? Зачем вы устраиваете эту ужасную сцену? Для вас ничего не значит, когда я говорю, что люблю вас? Кажется, вы не сознаете, чего я хочу от вас. Если хотите, я женюсь на вас и дам слово никогда даже пальцем не трогать. Я согласен на это, если только вы будете со мной. Но я не могу продолжать жить один, всегда один. Неужели вы никогда не сможете меня простить? Никогда, никогда. Я бы не вышла за вас, будь вы даже последним человеком на земле. Я бы скорее вышла за метельщика. Она стала плакать. Он понял, что она сказала ему правду. На глазах у него выступили слезы. «Последний раз», — сказал он. «Учтите, это что-нибудь да значит, когда есть на свете человек, который любит вас. Учтите, что пусть вы найдете мужчин богаче, моложе и лучше меня во всех отношениях, вы никогда не найдете того, кому вы настолько важны. И пусть я не богат, я мог бы, по крайней мере, дать вам дом. Можно жить ведь культурно, достойно». «Может, уже достаточно слов?» — сказала она более спокойно. «Вы позволите мне уйти, пока кто-нибудь не пришел?» Он ослабил хватку. Он потерял ее. В этом сомнений не было. И словно галлюцинация, да более ясная, ему явился образ их общего дома. Он увидел их сад, и как Элизабет кормит Нерона и голубей на дорожке возле желто-зеленых флоксов, вытянувшихся ей по плечи, и гостиную с акварелями на стенах, и бальзаминами в фарфоровой вазе, отражающейся в столе, и книжные полки, и черное пианино. Это невозможное, мифическое пианино! Смысл всего, что он потерял в этой бесплодной попытке. «Вам бы купить пианино», — сказал он с горечью. «Я не играю на пианино». Он отпустил ее. Продолжать не имело смысла. Едва почувствовав свободу, она побежала к клубу, пылая ненавистью к своему мучителю. Она остановилась под деревьями, сняла очки и вытерла слезы. «Ах, он гад! Какой же гад! До чего же болели запястья! Ах, какой немыслимый гад!» Ей вспомнилось его лицо в церкви, пожелтевшее, с чудовищной синей отметиной, и она пожелала ему смерти. Ее ужасало не то, что он сделал. Он мог бы сделать тысячу гадостей, и она могла бы простить его. Но она никогда не простит ему этой позорной, пакостной сцены и богомерзкого уродства его лица в тот момент. В конечном счете, именно родимое пятно погубило его в ее глазах. Тетя будет в бешенстве, когда узнает, что она отказала Флоре, и дядя будет опять домогаться ее. Она больше не сможет жить в их доме. Возможно, ей придется вернуться в Англию незамужней. Черные тараканы. Ну и пусть. Что угодно. Одинокая старость, непосильный труд, что угодно, только не это. Никогда, никогда не отдастся она тому, кто так осрамился. Уж лучше смерть, куда как лучше. Если еще час назад у нее были корыстные мысли, она их забыла. Она даже не помнила, что Верол посмеялся над ней, и она бы сохранила лицо, выйдя за Флори. Она знала только то, что он обесчещен, что он недочеловек и потому достоин отвращения наравне с прокаженными и сумасшедшими. Этот инстинкт сидел в ней глубже здравого смысла и даже личной выгоды, и противостоять ему было все равно, что не дышать. Флори развернулся и пошел на холм так быстро, как мог.
Он решил действовать без промедлений. Уже совсем стемнело. Злосчастная Фло, даже сейчас не понимавшая, что случилось, семенила рядом и поскуливала, упрекая хозяина за пинок. На подходе к дому ветер зашелестел листвой бананового дерева и принес запах влаги. Скоро снова пойдет дождь. Косла накрывал на стол и убирал летучих жуков, убившихся о керосинку. Он, очевидно, не слышал о том, что случилось в церкви.
«Ужин святейшего готов. Святейший будет ужинать?»
«Нет, потом. Дай мне эту лампу». Он взял лампу, зашел в спальню и закрыл дверь. Воздух в комнате был затхлым и прокуренным, и он увидел в резком, колыхавшемся свете лампы заплесневшие книги и ящериц на стенах. Значит, он снова вернулся к этому, к своей прежней, замкнутой жизни, туда же, где был. Неужели он не мог смириться с этим? Ведь мирился раньше. Есть же болеутоляющие. Книги, сад, выпивка, работа, шлюхи, охота, беседы с доктором. Нет, больше он так не мог. Когда Элизабет вошла в его жизнь, она воскресила в нем такую надежду и причинила такую боль, о каких он и думать забыл. Летаргическое существование, которое он вел до сих пор, было разрушено. И если он страдал сейчас, то дальше будет только хуже. Довольно скоро кто-нибудь женится на ней. Он невольно представил момент, когда услышит об этом. «Слышали? Дочка Лекарстинов нашла, наконец, себе мужа. Бедный такой-то, такой-то записался уже на венчание. Помилуй, Господи!» И так далее, и тому подобное. И стандартный вопрос. «О, правда? И когда же?» С каменевшим лицом, сделанным равнодушием. А потом день свадьбы, ее брачная ночь. О, только не это! Мерзость! Мерзость! Вот о чем надо думать! Мерзость! Он вытащил из-под кровати армейский сундук, достал пистолет, вставил магазин и передернул затвор. Кослу он указал в завещании. Оставалась Фло. Он положил пистолет на стол и вышел из дома. Фло играла с Башином, младшим сыном Кослы, рядом с кухней, где догорал костер. Собака кружилась вокруг мальчика, показывая мелкие зубы, словно норовя укусить его. А мальчик, его живот светился красным от костра, слабо шлепал ее, посмеиваясь и немного побаиваясь. «Фло, иди сюда, Фло!» Услышав его, она послушно подошла, но остановилась перед спальней. Словно почуяв что-то недоброе, Фло подалась назад, робко глядя на хозяина и не желая входить. «Иди сюда!» Фло виляла хвостом, но не двигалась с места. «Ну же, Фло! Старушка Фло! Ну же!» Она вдруг испуганно завыла, опустив хвост, и стала пятиться. «Иди сюда, зараза!» — крикнул Флоре и, схватив за ошейник, втащил собаку в комнату и закрыл дверь. Он подошел к столу и взял пистолет. «Теперь иди ко мне. Делай, как сказал». Фло присела и заскулила, словно прося прощения. Ему было больно слышать это. «Ну же, девочка, старушка Фло, хозяин тебя не обидит. Иди сюда». Она очень медленно поползла к нему на животе, скуля и не смея поднять глаз. Когда между ними оставался ярд, он выстрелил, раскрошив ей череп. Собачий мозг был точно красный бархат. Значит, и он будет таким. Нет уж, только в сердце. Он услышал, как слуги выбегают с криками из людской. Должно быть, услышали выстрел. Распахнув куртку, он приставил ствол к рубашке. По краю стола ползла ящерка, прозрачная, как желе, приближаясь к белой ночной бабочке. Флори нажал на курок большим пальцем. Когда Косла ворвался в комнату, в первый момент он увидел только дохлую собаку,
Затем он заметил ступни хозяина, пятками вверх, выглядывавшие из-за кровати. Он закричал остальным не пускать в комнату детей, и все отпрянули от двери с криками. Косла упал на колени рядом с телом Флори, и тут же с веранды вбежал Бапе.
«Он застрелился?»
«Думаю, да. Переверни его на спину».
«Ага, смотри, беги к индийскому доктору, беги, что есть мочи!»
Рубашка с аккуратной дырочкой напоминала страницу, продырявленную карандашом. Вне всякого сомнения, он был мертв. Косла с большим трудом затащил его на кровать. Больше никто из слуг не захотел прикасаться к нему. Через 20 минут пришел доктор. Ему лишь сказали, что Флори поранился, и он сел на велосипед и поехал в ливень вверх по холму. Бросив велосипед на клумбу, доктор взбежал на веранду. Он запыхался, и очки у него запотели. Он снял их и близоруко уставился на кровать.
«Что такое, мой друг?» — спросил он тревожно. «Где болит?»
Затем он приблизился, увидел бездыханное тело и резко вскрикнул.
«Ах, что это? Что с ним случилось?»
Доктор упал на колени, распахнул рубашку Флори и приложил ухо к сердцу. На лице его отразилась агония. Он схватил мертвеца за плечи и встряхнул, словно надеясь вернуть к жизни. Одна рука свесилась с кровати. Доктор поднял ее на место и, взяв ладонь Флори обеими руками, заплакал. Косла стоял в ногах кровати. Его смуглое лицо прорезали морщины. Доктор встал и, припав к столбику кровати, истошно зарыдал. Косла смотрел, как содрогались его толстые плечи. Придя в себя, доктор повернулся и спросил, как это случилось.
«Мы услышали 2 выстрела. Это он сам, ясное дело. Не знаю, почему».
«Откуда вы знаете, что он намеренно? Может, это несчастный случай?» Вместо ответа Косла указал на труп Фло. Доктор немного подумал, потом привычным жестом взялся за край простыни и завернул в нее тело, завязав с обоих концов. Смерть почти стерла родимое пятно. Из ярко-синего оно сделалось тускло-серым.
«Скорее закопайте собаку. Я скажу мистеру Макгрегору, что это был несчастный случай при чистке револьвера. Обязательно сокупайте собаку. Ваш хозяин был мне другом. На его могиле не будет написано, что он самоубийца».
Глава 25. Падре очень кстати оказался в Чаутаде и успел до вечернего поезда провести достойную похоронную службу и даже кратко поведать пастве о добродетелях покойного. Все англичане добродетельны, когда мертвы. Официальной причиной смерти, выбитой на надгробии, был назван несчастный случай, что доказал доктор Верасвами, приложив все свои судебно-медицинские познания. Впрочем, далеко не все в это поверили. Реальной эпитафией Флори можно было считать изредка произносимые о нем слова. Англичан, умерших в Бирме, быстро забывают.
«Флори?
А, да, был такой бедолага с родимым пятном. Застрелился в Чаутаде в 1926-м. Говорят, из-за девчонки. Дурень чертов!» Пожалуй, никто, кроме Элизабет, не удивился его смерти. В Бирме довольно много европейцев сводят счеты с жизнью, и никого это особо не удивляет. Смерть Флори повлекла за собой несколько последствий. Первое и наиболее значительное состояло в том, что доктор Верасвами, как он и предвидел, лишился доброго имени. Его ведь больше не оберегала дружба белого человека. Пусть отношения Флори с остальными европейцами оставляли желать лучшего, но все равно он был белым, и его дружба сообщала доктору определенный престиж. С его смертью участь доктора была предрешена, Юпо Куин выждал необходимое время, а затем нанес очередной, самый сокрушительный удар. Не прошло и 3 месяцев, как он внушил каждому европейцу в Чеутаде, что доктор — законченный мошенник. Он ни в чем не обвинял его открыто. С этим Юпо Куин был осторожен. Даже Элис затруднялся сказать, в чем именно заключалось мошенничество доктора. И, тем не менее, все сходились в мнении, что доктор — мошенник. Постепенно смутное недоверие к нему оформилось в бирманском словосочетании «шок-де», то есть «ненадежный». Про Верасвами говорили, что он малый, по-своему неплохой и не глупый, вполне приличный врач для туземца, и все же явный «шок-де». А когда туземный чиновник признается «шок-де», песенка его спета. Где-то в высоких кругах кто-то кому-то кивнул, подмигнул, и доктора понизили до младшего хирурга и перевели в общую больницу в Мандалае. На лучшее ему рассчитывать не приходилось. Мандалай в те годы был довольно скверным местом, пыльным и невыносимо жарким, а еще говорили, что он известен своими 5 П — падаги, парии, поросята, паломники и проститутки. Доктор поселился рядом с больницей, в маленьком душном бунгало с крошечным двориком и забором из рифленого железа. После изматывающего дня в больнице доктор подрабатывал частной практикой. Он вступил во второсортный клуб, облюбованный индийскими стряпчими. Главной его достопримечательностью был единственный европеец, электрик из Глазго по фамилии МакДугал, уволенный из судовой компании Равади за пьянство и теперь работавший в гараже. МакДугал был оболтусом и не имел других интересов, кроме виски и индукторов. Но доктор, отказывавшийся признавать, что белый человек может быть дураком, почти каждый вечер пытался вовлечь его в то, что он называл культурной беседой, без особого успеха. Косла получил в наследство по завещанию Флори 400 рупий и открыл на базаре семейную чайную лавку. Но прогорел, поскольку 2 его жены постоянно ссорились, и ему с Бапе пришлось опять наниматься слугами. Косла был квалифицированным слугой. Помимо таких полезных навыков, как сводничество, общение с ростовщиками, доставка пьяного хозяина до постели и готовка с утра похмелки под названием «степные устрицы», соленое и печеное сырое яйцо в бренде. Он умел шить, штопать, гладить костюм, заряжать ружье, ухаживать за лошадью и украшать обеденный стол невероятно сложными узорами из шинкованных листьев и сушеного риса. Он мог бы зарабатывать 50 рупий в месяц, но они с Бапе обленились у Флори, и новые хозяева то и дело их увольняли. Целый год они прожили в нищете, и маленький Башин стал сильно кашлять, отчего и умер душной ночью. В итоге Косла устроился младшим помощником к рангунскому перекупщику риса с ужасной женой-невротичкой. Бапе устроился в том же доме «Вода в Малой» за 16 рупий в месяц. Махламей подалась в мандалайский бордель. Красота ее поблекла, и клиенты платили ей по 4 анны и поколачивали. Вероятно, она горше остальных жалела о том времени, когда Флори был жив, а у нее не хватило ума отложить денег, которые она тянула из него. Юпо Куин исполнил все свои мечты, кроме одной. После того, как он очернил доктора, он стал главным кандидатом в члены клуба и был таки избран, несмотря на отчаянный протест Элиса. Что до остальных европейцев, то они не разочаровались в своем выборе, сочтя Юпо Куина вполне сносным дополнением к своему обществу. В клуб он приходил нечасто, умел снискать расположение, не отказывался от выпивки и очень скоро прекрасно научился играть в бридж. Через несколько месяцев его перевели из Чутады и повысили. Целый год перед выходом в отставку он исполнял обязанности заместителя комиссара, успев скопить за это время 20 тысяч рупий одними только взятками.
Через месяц после выхода в отставку он был приглашен в Рангун на Адурбар, чтобы получить знак отличия, пожалованный ему правительством Индии. Дурбар – торжественный прием. Этот дурбар являл собой впечатляющее зрелище. На платформе, украшенной флагами и цветами, восседал на троне губернатор в двубортном костюме в свите офицеров-ординарцев и секретарей. Вдоль стен зала стояли словно блестящие восковые фигуры высокие бородатые савары из охраны губернатора, держа копья с вымпелами. Савары — кавалеристы. Снаружи периодически трубил оркестр. Галерея переливалась белыми инжи и розовыми шарфами благородных бирманок. А в самом зале больше сотни человек ожидали свои награды. Были там и бирманские чиновники в сияющих мандалайских пасо, и индийцы в тюрбанах и золотой парчи, и британские офицеры в полном обмундировании, брецавшие мечами в ножнах, и пожилые старосты с завязанными в узел седыми волосами и дахами с серебряными рукоятями. Секретарь зачитывал высоким звучным голосом список награждений, варьировавшихся от кавалер-компаньонов до почетных грамот в тисненных серебряных футлярах. Кавалер-компаньон — третья степень выдающегося ордена Индийской империи. Наконец настала очередь Юпокина, и секретарь прочитал по свитку. «Награда вручается Юпокину, заместителю помощника комиссара в отставке, за долгую и верную службу, а кроме того, за его оперативное содействие в подавлении опаснейшего мятежа в окрестностях Чаутады». И так далее, и тому подобное. Затем два приказчика, стоявшие наготове, помогли Юпокину встать, и он проковылял к платформе, поклонился так низко, как ему позволяло пузо, и принял причитавшиеся ему почести и поздравления, пока Макин и прочие его сторонники неистово хлопали ему и махали шарфами с галереи. Юпокин достиг всего, чего только мог достичь смертный. Теперь ему оставалось только готовиться к жизни в мире ином, то есть начинать строить пагоды. Но, к сожалению, этим его планам не суждено было сбыться. Три дня спустя после Дурбара не успел Юпокин заложить и первого камня первой пагоды, как его сразил апоплексический удар. И он умер, потеряв способность говорить. От судьбы не застрахуешься. Макин была безутешна. Даже если бы она сама построила пагоды, это ничем не помогло бы Юпокину. Никакая добродетель не обретается иначе, кроме как личными усилиями. Макин терзала мысль о том, что ожидала Юпокина в ином мире. Он должен был скитаться где-то под землей, в кошмарных адских безднах, наполненных огнем, тьмой, змеями и джиннами. Но даже если ему удалось избежать худшего, его настиг другой кошмар, и он перевоплотился в крысу или жабу. Возможно, прямо сейчас его пожирает змея. Что же касается Элизабет, у нее все сложилось лучше, чем она ожидала. После смерти Флори миссис Лэкерстин в кои-то веки оставила всякое притворство и сказала Элизабет прямо, что в этой паршивой дыре больше нет мужчин, и единственное, что ей остается, это перебраться на несколько месяцев в Рангун или Мэмьё. Но она не могла отослать племянницу одну в такую даль, а поехать с ней означало бы фактически обречь мистера Лэкерстина на смерть от делириум тременс. Прошло несколько месяцев. Сезон дождей достиг своего пика, и Элизабет решила, что ей придется вернуться в Англию без гроша в кармане и без мужа. Как вдруг мистер МакГрегор сделал ей предложение. Он уже давно думал об этом, но ждал, пока пройдет приличествующее время после смерти Флори. Элизабет с радостью приняла его. Он был, пожалуй, староват для нее, но она рассудила, что заместитель комиссара Это достойная партия. Уж точно лучше, чем Флори. Они стали счастливыми супругами. Мистер МакГрегор, и прежде бывший добрым малым, после женитьбы стал еще добрее и радушнее. Голос его смягчился, и он забросил утреннюю гимнастику. Элизабет, на удивление, быстро заматерела, и определенная твердость характера, всегда отличавшая ее, проявилась в ней сполна. Прислуга трепетала перед ней, хотя она не говорила по-бирмански. Зато она на зубок знала цивильный лист, устраивала очаровательные ужины и умела поставить на место жен младших чиновников. Короче говоря, она достигла полного успеха в той ипостаси, какую ей изначально определила природа, а именно Бура Мемсахибы. 1934. Текст читал Валерий Кухарешин.